Шримад Бхагаватам, 6 песня, 17 глава. Мать Парвати проклинает Читракету. Текст 18. Санскрит. Самсара чакра этасмин. Джанту рагьяна мохита. Храмьян сукамча дукамча. Бунте сарватра сарвада. Самсара чакра этасмин. Джанту рагьяна мохита. Брамьян сукамча дукамча. Бунте сарватра сарвада. Пожалуйста, повторяем.
Самсара чакра
Самсара чакре.
Самсара чакре.
В колесе материального бытия.
Этасмин.
В этом.
Джанту.
Живое существо.
Агьяна
мохита.
Ослепленное невежеством.
Брамьян.
Блуждая.
Сукхам.
Счастье.
Ча.
И.
Дукхам.
Горе.
Ча.
И.
Бунте.
Испытывает.
Сарватра.
Повсюду.
Сарвада.
Всегда.
Перевод текста.
Ослепленное невежеством, живое существо блуждает по лесу материального мира. На каждом шагу испытывает то счастье, то горе за свои прошлые поступки. Поэтому, дорогая мать, в этом досадном происшествии нет ни твоей, ни моей вины. Сложный текст. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите 3.27 утверждается: «Парикрити крияманани гунайх кармани сарваша аханкарави мутхатма картахам эти манеты». Введенное в заблуждение ложным эго, обусловлено душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают гуны материальной природы. Это сложная тема. Как отличить материю и дух, когда есть слияние того и другого? Очень сложная тема. Есть различные способы, методы подхода к этой теме. И практически они все безуспешные, временные. Например, аналитический подход. Погрузившись в анализ, можно до какой-то степени довольно ясно это понять. На простых примерах: я не тело. С грубым телом аналитически можно так разобраться. И тем не менее я продолжаю чувствовать это тело. И при каких-то потребностях или функциях этого тела я тут же забываю анализ. Сразу же майя присутствует. Есть иллюзия. Иллюзия слияния, отождествления. То есть причина этого слияния аханкара, ложное эго. Поэтому при помощи просто аналитического подхода нельзя достичь полного успеха. Есть возврат обратно. То есть, как мы говорим, есть, как преданный говорит, откат. Вот человек начал практиковать, и было сознание Кришны, вдруг в какой-то момент он отходит на какое-то расстояние от этой практики. Что случается с ним? В чем причина этого отката, если, казалось бы, все было понятно на уровне ума, анализа и науки, логики, есть философия Санхья? Почему же происходят такие вещи? Аханкара – это самый тонкий элемент, и с ним труднее всего. Он невидимый. Он неслышимый. Он может все. Он почти как душа. То есть практически очень сложно отличить материю и дух на этом уровне тонком. На грубом – легко. Когда мы говорим, что мы принимаем пищу, эта пища не является моей личностью, но она входит в тело и теперь становится как бы моей личностью. И тут понятно становится, что это не так. Я не пища, да, но я принимаю пищу, и тело состоит из пищи, но я внутри тела. Я тот, кто чувствует, кто мыслит, то есть я мыслю. То есть на уровень ума мы переходим легко. С уровнем ума трудно пойти дальше. Аханкара и деятельность ума, они очень связаны, так же, как и органы восприятия чувств материального тела. Любая материальная деятельность усиливает аханкару. Узел затягивается. Этот. Он продолжает затягиваться постоянно. То есть не думайте, что он затянулся и все на этом. Эта тема очень сложная. Можно стать камнем вообще, можно стать животным. Этот узел может затянуться смертельно. Можно вообще все забыть. И только я бездумная. Бездумное абсолютно. Бессознательное я, так сказать. Это такая аханкара, знаете. Могущественная аханкара. Можно дойти до такого состояния, до мертвой материи можно добраться. Фактически. И то есть это отождествление с телом, оно очень могущественно, аханкара. Крепкая связь. Прочная. И здесь же в Бхагавад-гите Прабхупада цитирует стих сразу же к этому комментарию, что на самом деле это глупость. Это просто глупость. Это вимутха. Если человек думает, что он действует, а не тело, это глупый, ослоподобный человек. Если он так думает, на самом деле материальная природа действует. Кто строит города? Материальная природа. Это не человек делает. И человек лишь инструмент. Кто заводит семью, это природа делает. Но разные гуны это делают. В гуне невежества вот такая цивилизация будет, в гуне страсти совсем другая цивилизация будет, в гуне благости третья цивилизация будет. В зависимости от гун человек выполняет волю природы всего лишь навсего. Когда мы видим, что пчелы делают соты, удивляемся, как все это организовано, или муравьи делают муравейник, как слаженно работают, мы говорим не про муравьев, мы говорим про природу. Мы отдаем себе отчет, что действует природа. Эти насекомые или... Да, они не имеют такого разума, то есть руководит природа. Но когда человек создает города, он говорит, я создал этот город. Бобры города тоже создают. Но мы говорим, природа действует. Бобр здесь ни при чем. Он не архитектор, он не изучал сопромат, он не инженер, он не строитель. Он просто действует инстинктивно. И так же и человек действует. И смотря какая гуна влияет на него, такие вещи он будет говорить и такие вещи будет делать. Веревочки и куклы. Все очень просто. Так майя устроена. Но это видит только человек с чистым сознанием. Остальные думают, что я действую, плоды деятельности мои. Это мой город, моя страна, мои деньги, моя квартира. Я защищаю любой ценой эти свои плоды деятельности. Я ради этого живу, на самом деле. Вот такая сложная очень картина. Это тоже аханкара. Аханкара означает, что я не хочу ничего терять. То, что считаю своим, не хочу терять. Но мир, природа устроена так, что на самом деле мы теряем все, мы ничего здесь не имеем. На самом деле мы просто так думаем. Картахамати манете. Манете, значит, он думает просто так, человек. Что у него есть здесь что-то, какая-то собственность. Я и мое. Огромная сила в этом. Тем не менее, нужно признать. Душа сильнее. Душа обладает могуществом в миллионы превосходящих анкару. Она абсолютно свободна, независимо от каких правил материального мира и законов. Она трансцендентная. Она не горит в огне, она не членяется никаким оружием, не растворяется в воде. Она не умирает никогда. Она не стареет и не болеет. Кто же она? Она такая же, как Бог, говорится. Отличает только количество. Качество идентично. Итак, это глупость, когда душа начинает пользоваться материальным умом, аханкарой, и думает, что она совершает действие. Здесь об этом говорит Махараджа Читракету, получая проклятие от Парвати. Он совершил ошибку. Как потом выясняется, это не была ошибка, это была воля Бога. То есть такие личности на том уровне они совершают обычных ошибок. Обычных ошибок. То есть здесь какой-то план Господа, и он очень удивительный. Увидим потом, как будет развиваться событие, что будет дальше происходить с Махараджем Читракету. В результате проклятия и далее. Все эти истории, они попадают в Бхагавата Пурану, как сливки всего ведического знания, что-то описывается здесь. Здесь нельзя считать, что это просто какая-то рядовая ошибка, какое-то рядовое несовершенство. Читракету фактически уже освобожденная душа есть. И, как говорится, он сделал замечание Господу Шиве, немножко посмеялся над ним, увидев, как Парвати сидит на коленях у отшельника. Необычная вообще картина. Это саньяси с женой. Это Господь Шива. Аватхута. Он Аватхута. Не Аватхута, но в материальном мире есть правила и предписания. И большинство людей оценивают друг друга согласно правилам и предписаниям, как у нас в Исконе. Возможно, в Аватхута. Но те, кто следует правилам и предписаниям, они не воспримут это. Либо будут подражать, будут нанесут вред таким образом. Поэтому даже аватхуты должны себя вести согласно правилам предписания, чтобы не беспокоить окружающих людей, говорится. Исключение Нитянанда аватхута, он пренебрегал этим. Поэтому даже его критиковали, Господь Читания защищал его. Это очень высокий уровень аватхута, освобожденный. И Господь Шива аватхута, он может, конечно, делать все, что пожелает. Но независим. Величайший преданный в этой вселенной Шамбу, Господь Шива. Величайшая личность считается. Отец этого мира тоже. Вот. Есть писание, которое описывает его природу, необычную, непостижимую природу. Но он относится к своей татве,
имею ничего общего с Джива Таттвой, но и не Вишну Таттвой. Читтракету Махарадж, он почти как на одном уровне духовном с ним, на духовном, но Таттвы разные. Читтракету – это Джива Таттва. И он с точки зрения правил предписаний решил исправить положение и сказал, как удивительно, что у отшельника на коленях сидит жена. У всех на виду. Ну, на том правило предписания. То, что запрещают шастры на виду показывать отношения супружеские. Никто не должен на виду проявлять супружеские отношения друг с другом в обществе. И Господь Шива улыбнулся, услышав это. А он понимал, что Читракету видит истину. Здесь за этим что-то кроется. Он уже также знал, что будет дальше. Потому что Парвати вспыхнула. Вот она прокляла Читракету, говорит, ты станешь демоном. Ты возомнил что-то себе, а? Аханкара? Ты думаешь, ты можешь делать замечания старшим? Да, увидев какой-то недостаток, ты начинаешь говорить об этом. При всех слух. Да, что все забыли его истинное положение, ты хочешь его, чтобы он упал с этого положения, ты хочешь его принизить, да, когда мы недостатки старших озвучиваем, то мы перечеркиваем все, и как бы вот весь опыт духовный, серьезное оскорбление совершает. Поэтому младший старшим замечания не делает по этикету. Равные могут это делать, старшие это могут делать, потому что они не перечеркнут ценности, они сохранят ценности. Младшие имеют природу, видя недостаток, отвергать полностью. Незрелые преданные. И Парвати вспыхнула, прокляла Читракету. Но что самое удивительное, реакция Читракету, которая здесь описывается. Это для нас очень важно. Он говорит, это нет ничьей вины, ни твоей, ни моей. Законы и природа работают. Ты сама олицетворенная природа, поэтому это законы природы работают. Можем ли мы вот подняться на этот уровень, когда от кого-то получаем критику, неприятности? Можем ли мы так мыслить, что так действует материальная природа, и никто не виноват? Нет, мы начинаем сразу обвинять друг друга и разбираться вообще. То есть мы пытаемся изменить карму. Но как можно изменить карму при помощи кармы? Мы лишь добавляем карму. Смягчить можно как-то в гуне благости, чтобы можно было жить спокойно в материальном мире, оставаясь в материальном мире, это гуна благости, остается все равно в материальном мире. И так задача обычных людей – уменьшить страдания, в какую-то вести культуру, закон, этикет, чтобы люди следовали, не беспокоили друг друга, много правил у нас, чтобы какой-то мир поддержать. Но не в этом дело, а вот в том, что тут написано. Нужно осознать, что на самом деле происходит. Никогда не бывает так, чтобы я что-то получил незаслуженно в этом мире. Счастье или страдание. Так действует материальная природа. И она влияет на чувства. Чувство влияет на ум, ум влияет на разум, разум влияет на аханкару, на главную причину. И если у меня есть духовный учитель, есть желание понять, почему я страдаю, я смогу понять, что причина в аханкаре, от духовного учителя, от других людей не получу. Никто не знает аханкару. И душу, кроме духовного наставника. И так чувства страдают. Я пытаюсь понять, почему. Потому что вот враг мне вредит. Я становлюсь его врагом. Так получается, вместо одного два врага получается. Потом подключаются друзья врага, врагов. Врагов становится больше. Это на уровне чувств, что происходит. На уровне ума происходит тоже такая же реакция подобная. Я начинаю завидовать, ненавидеть, думать, как отомстить, как превзойти, как победить, как подавить эту негативную энергию по отношению ко мне силой какой-то, ума или интригами. Занимаюсь политикой, потому что причину вижу вот во внешнем мире, в природе. Я вступаю в конфликт с природой фактически, не с человеком, а с природой. Я забываю, что в каждом человеке, в живом существе, есть параматма, который руководит этой природой. И я вмешиваюсь туда, потому что мои чувства удовлетворены. Если я не контролирую чувства, начну конфликтовать с материальной природой в итоге.
Это интересная вещь. Люди конфликтуют друг с другом, а разрушается эта природа в итоге. Сейчас такие оружия, которые разрушают природу. И в этом конфликте они не замечают этого, что они губят природу, саму среду обитания. Уничтожают. Это все результат конкуренции. Это действует гуна страсти и невежества, созидание и разрушение, созидание и разрушение. И люди думают, враг виноват, ты виноват, или я в чем-то ошибся. Нет, нужно понять, как действует материальная природа. Она может созидать, она может поддерживать, она может создать здесь все, что угодно, она может разрушить все, что угодно. Какую мы выберем энергию материальной природы, выбор, какую гуну, как мы с ней будем сотрудничать, как соприкасаться, вот в чем дело. Она может здесь рай устроить нам. Материальная природа. Если мы знаем эти энергии, гуны благости, описывается в шастре, что гуна благости – это, например, правдивость. Это энергия правдивости. Это не выдумка на уровне ума, это энергия. Сострадание, знание, счастье – это энергии. Если мы обратимся к этим энергиям, мир изменится. Мы везде будем испытывать вот это счастье, поддержание. Больше будет, счастье будет ощутимое. В гуне благости счастье ощутимое. В страсти оно иллюзорное. В будущем всегда нас ожидает где-то в будущем недосягаемое счастье. Где-то далеко от нас. Не верю, что просто его нет такого понятия счастья. Не существует понятия. Нет разницы между счастьем и несчастьем. Люди не видят этого. Все, они наркотики принимают, думают, что это и есть счастье. Разницы нет для них. Находят в самых низших гунах, это интоксикация, это безумие, это гнев, агрессия. Вот, вот в этом счастье, вот так вот вести себя, так вот раскованно, свободно, а вот худо, там агуна. В страсти где-то далеко счастье, за ним нужно идти и идти, идти, как ослу за морковкой. Никогда он не достигает этого. А в благости реально уже человек ощущает счастье и знание в этом или просветление. Это тоже материальная природа. Бхагавад-гите, 14 главе, это описывается как, что это самое сокровенное из того, что было сказано. Потому что при помощи этого знания человек может освободиться из материального плена. То есть освобождает гуна благости. Материальная природа отпускает. На какое-то расстояние, еще не полностью. Потому что освобождает не материальная природа до конца, а Верховная Личность Бога принимает нас. Когда мы уже предаемся Кришне, в гуне благости мы можем быть непреданными. Просто быть благочестивым человеком. Гуна благости не означает, что человек преданный. Он хороший, добрый человек, он знание, знает шастры, все в порядке, но не означает, что он преданный. Он может быть хорошим випрагьяни, разбираться в психологии людей, как бы помогать, добропорядочный, делает добро другим людям, благотворительность. У него есть хорошие качества всегда. Его уважают и почитают как святого практически. Он хорошо устроен в этом мире, занимаясь йогой, регулируя свою жизнедеятельность. Но преданный – это совсем другое. Он даже к гуне благости не привязан, преданный. Он вообще об этом не думает. Он думает только о Кришне, который эту природу контролирует просто своим мимолетным желанием. Просто взгляд бросает туда, лишь скользящий касательный взгляд бросает на материальную природу. И все происходит. При этом он распространяется в бесчисленные формы параматм, бесчисленные энергии, материальные, духовные, тонкие, грубые, различные измерения, устройства мира, устройства пула богов, праджапати. Это все в Кришне на самом деле находится. То есть материальная природа есть управляющая. Сама она не может действовать без управления. Материальная природа. Мы не можем видеть, чтобы из мертвой материи появилось живое существо, Прабхупада говорит, она не может это делать. Нет. Там должно быть живое существо, чтобы действие какое-то было внутри материи, внутренняя энергия должна быть. И здесь изучается внутренняя энергия в Бхагаватам исключительно. Вот для этого предназначено это писание. Не просто история планеты событийная, а изучается, что такое внутренняя энергия. И вот здесь Что говорит Читракету? Ослепленное невежеством живое существо блуждает по лесу материального мира. На каждом шагу испытывает то счастье, то горе за свои прошлые поступки. Поэтому, дорогая мать, В этом досадном происшествии нет ни твоей, ни моей вины. Итак, Прабхупада цитирует стих из Бхагавадгиты. Далее. В реальности обусловленная душа полностью находится во власти материальной природы. Везде и всюду, куда бы ни забросила ее судьба, она вынуждена пожинать результаты своих прошлых поступков. Так действуют неумолимые законы природы. Но мы по невежеству продолжаем считать себя хозяевами своей судьбы. Человеку кажется, что он все устроит в своей жизни, дайте только ему время. Я все устрою. Потом он видит, что у него уже время кончается. Он думает, тогда мои потомки устроятся. Он не расстается с этой мыслью. Наследует потомкам тот же самый стиль жизни. Он потерпел неудачу. Потомкам говорит, жить так же, как он. Те тоже терпят неудачу в итоге. Стареют, умирают. Но потомкам завещают то же самое поведение и знание. И все мы знаем, что наши предки были, не достигли совершенства и счастья. Но живем все, как они завещали нам. Вимутхатмаханкара. То есть это такая глупость. Такая глупость. Мой прадед и дед ел мясо, поэтому я ем мясо. Это такая глупость. Животные едят мясо, поэтому тоже ем мясо. Я хищник, и я хищник, наверное. Выбирайте, кто вы, хищник или вегетарианец. Видите, какая у нас демократия. Это выбор просто оказывается. А теперь, выбирайте, вы мальчик или девочка. Это то же самое. Это то же самое. Это такая же глупость, понимаете? Выбирай, кем ты хочешь стать. Президентом страны или дворником. Еще одна глупость. Есть природа, она действует. И природа могущественная означает, что какая у меня есть природа, в этом моя сила. В этом сила. Сила в том, какая моя природа, познать свою природу. Материальную и духовную. Как преданные, многие не знают, как проповедовать, если у меня нет, скажем, природы оратора. Дело не в этом. Проповедь – это не ораторство. Это не просто склонность к изучению каких-то знаний. Проповедь – это природа. Это тоже природа. Ваша проповедь могущна у каждого, если вы используете свою природу, а не будете подражать кому-то. Любой человек может проповедовать. Господь Читание сказал, кем бы ты ни был, если ты знаешь науку о Кришне, ты гуру. Но мы думаем, нет, но это глупость, если мы так думаем. Мы так думаем. Я тоже душа. Я могу использовать любую сторону природы для проповеди, которая у меня есть, данная. И в Гите говорится, что это лучше, чем исполнять чужие обязанности хорошо. Лучше плохо свои обязанности исполнять. Потому что когда мы используем свою природу, это дает росток. Это дает рост сознанию, это оказывает благотворное влияние на окружающий мир. Природа, природа. Просто все, что у меня есть, нужно использовать в служении Кришне. Вот в чем мой успех. Если у меня нет каких-то способностей, это не означает, что я чего-то не могу в сознании Кришны. Нет, преданный, Прабхупада сказал, преданный получит все. Все посвящения получит, он все получит. Все достояния, все богатства получит духовный, все получит духовный учитель. Духовный учитель всем это дает, равно распределяет. Не только тому, кто имеет хорошую память и хорошо знает шастры, с ним есть способности. Нет, душа получает все. И Кришна говорит, что есть внутри сердца, дает и знания. Вот как это происходит. Если я чего-то не понимаю в шастрах, или в сердце раскрывается это все. Потому что Кришна управляет этой природой энергии. А не мой разум и мозг. Не мои обычные способности. Занимая просто обычные способности, я получаю трансцендентное знание. Любой дурак может это делать. Буквально это слово использует. Глупец. Любой глупец это может сделать. Не нужно быть сверхученым или каким-то сверходаренным человеком. Иметь какие-то другие преимущества. Нет. Вообще это не нужно. Любой это может практиковать и достичь духовного уровня. Как в Библии Моисей, пророк, он же был косноязычный. Он не умел говорить толком. Косноязычный был. Но он был выбран для пророчеств. И он сказал на этот голос, Как ты меня уполномочиваешь? Я косноязычный, я говорить не могу, слов не подбираю. Я тугодум вообще в этом смысле. Это был пророк Моисей. Тебе не надо говорить, ты будешь рядом стоять, Арон будет говорить за тебя, Арон красноречивый. Ты рядом просто стой, Арон будет говорить, и все. Вот такие вещи. Горький, что ж, даст Баба Джо не был бы таким активным проповедником. Но что сделал Бадистан Сарасвати? Вау! Про Гаурги Шторадас Бабаджи говорили, что он даже был не совсем грамотным человеком. Но с Кришной разговаривал напрямую постоянно. И то, что он делал, это уму непостижимо, какие вещи он делал. И Бадистан Сарасвати ученейший человек своего времени, говорится, живая энциклопедия вообще называли. Он говорит, что я всего лишь пылинка на стопах моего гуру. Это трансцендентное знание. Не нужно быть высокоученым человеком для того, чтобы быть преданным. Но преданный автоматически говорится, он браман, он высокоученый, высокообразованный, автоматически потому, что он получает знания от Кришны изнутри сердца, не от материальной природы, не от браманической, не от кшатрийской, не от вайшистской природы, не от шудринской, а от духовной природы знания получает. Любой простой преданный, он знает хорошо, что такое закон кармы. Он может применять это в жизни. Он знает, что такое реинкарнация. Он знает, что такое этикеты поведения вайшнава. По образу жизни он превосходит любого ученого, который живет как свинья. Это огромная разница, поймите. Это огромная разница. Даже великие ученые сегодня живут, образ жизни у них не для примера. Великие политики и другие, посмотрите, как они живут. Это не для примера, не для воспитания детей, их пример жизни. Возьмите любого простого преданного, посмотрите на его пример, вы увидите, сколько ценностей, сколько можно научиться от него вообще. А? Вот и нигде ценности кроются. А остальное человек просто думает. Я то, я это, у меня власть, у меня деньги, у меня знания, у меня это, гордиться этим. Но это действует материальная природа. А он так просто думает. И вот эти думания – это ловушка майи. Ум – величайший враг, говорится, если не под контролем. Вот ловушка майи. Не нужно все, что мы думаем, принимать на веру. Нужно изучать Священное Писание от Бога, а не своего ложного эго. Мнение. И Священное Писание говорят все, что лучшая религия – та, которая желает добра каждому живому существу. Вот как нужно думать. То есть они направляют наш ум в какое русло? В русло добродетели сначала. Не нужно думать, что мы кшатрии, и мы должны сражаться. Сначала нужно осознать душу. Потом стать кшатрием. Бхагавад-гита сначала говорится о душе, а потом Кришна говорит, ты кшатрий. Не так, душа не важна, ты просто кшатрий, иди сражайся. Тогда было много кшатриев, все были демонами. Почему Кришна собрал всех на Курукшетре? Потому что они все были демонами. Нужно уже они демонизировали цари. Запутались даже великие души в Адхарме, безбожие. Уже не могли различать, где дух, а где материя. Итак, в реальности обусловленная душа полностью находится в власти материальной природы. Везде и всюду, куда бы ни забросила ее судьба, она вынуждена пожинать результаты своих прошлых поступков. Так действуют неумолимые законы природы. Но мы по невежеству продолжаем считать себя хозяевами своей судьбы. Чтобы вырваться из кармы, чакры, колеса кармы, нужно выбрать бхакти-марг, путь преданного служения или сознание Кришны. Другого средства нет. Сарва тарнам паритяджья, мамакам шаранам раджа. Это комментарий Шрилы Прабхупады. Я, если позволите, прочитаю еще один стих, он короткий комментарий будет. Прочитаю перевод и комментарий. Находясь в материальном мире, Читракету продолжает говорить, живое существо не должно считать причиной своих радостей и бед ни самого себя, ни окружающих, своих друзей или врагов. Думать иначе, значит, пребывать в глубоком невежестве. То есть все это придумано умом, друг, враг. Это лишь восприятие чувств и эмоций. Так действует материальная природа на душу, на сознание, когда мы подключены к телу. Как же отделить эту вещь? Как, если мне не чувствовать, что ли? Я все равно чувствую боль и счастье. Как же я не это делаю? И мы видим, что Махабхарати, пример великих преданных, таких как Пандавы, они каждый жили со своей болью. Они переживали серьезные испытания вообще, по-настоящему. Они это осознавали. Кунти говорила об этом. Как ей сложно было, она жалась Васудеве об этом. Что я чувствовал себя ланью в окружении тигров все эти годы. Мы всегда были на грани опасности. Мои сыновья нас сжигали в доме из шелока, посылали в изгнание, травили ядом, оскорбили Друупади. Мы были окружены тиграми. Всегда мы были в таком положении всю нашу жизнь, Кришна. Но это интересно. Это очень интересно, о чем дальше говорит Кунти. Но ты был всегда с нами. В этих трудностях ты всегда был с нами. Это была настоящая жизнь. Сейчас, когда все хорошо, нет опасности, Кришна, ты уезжаешь? Я молю тебя посылать трудности нам, лишь бы ты был рядом. Вот это сознание Кришны. Не так, что сознание Кришны отключает наши чувства, нам все равно, это тамагуна. Чувства остаются, и еще какие чувства остаются. Но приходит сознание, настоящее сознание, высвечивается больше, 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 больше. Преданный говорит, пусть продолжаются эти трудности, лишь бы Кришна был рядом. Какие угодно. Это сознание Кришны. Вот такая сила. В этом стихе ключевым является слово «агья». Каждое живое существо этого материального мира в той или иной степени является агья, невеждой. Сильнее всего невежество живого существа проявляется под влиянием тамагуны, невежества материальной природы. Поэтому так важно, работая над своими качествами и поведением, подняться до уровня благости, чтобы затем постепенно достичь трансцендентного уровня адхокшаджи, на котором к душе приходит понимание собственного положения и положения других. Что же на самом деле происходит? Адхокшаджа – тот, кто находится за пределами чувств и ума. Веды говорят, думать нужно об адхокшадже, то, чего нет в материальном мире. В духовном мире нет друзей и врагов. Нет таких разделений. Нет счастья, несчастья, чередующегося. Как об этом думать? Вот сейчас говорит об этом. Ум по своей природе склонен думать об этом. О неведомом. Это интересная вещь. Как говорится, стучите и откроют вам, просите и обрящите. То есть я даже не знаю, но я хочу это получить. Вот это вот неведомое счастье, неведомое трансцендентное знание, непостигаемое чувствами умом. Я его не вижу, я его не чувствую, я его не знаю, но мне есть желание, желание, и ум способен туда обратиться, оказывается, проникнуть в те сферы. Это его свойство, изначальное свойство. Ум расположен в благости. Это его природа, думать об абсолютной истине, о невозможных вещах. Просто нужно правильно направить его. И эти вещи раскрываются, потому что когда ум направлен туда, туда отправляются и чувства. Мы начинаем чувствовать. Раскрывается трансцендентно, и чувства очищаются, одухотворяются. Все, что мы представляем в уме, ярко. Желание в уме создает образ. Этот образ оживает эмоционально внутри. Мы чувствуем желание обрести это. Вкус к этому образу. Чувство. Да, импульс. Ум оживляет чувство. Если вы подумали о лимоне, на языке выделится слюна. Чувства включаются тоже. Это йога называется. Если ум направить к Кришне, чувство пробудется. Произойдет пробуждение чувств. Думать об абсолютной истине.
Может, я говорил этот пример, но вот мы были на выставке Врубеля в Москве и видели его картины. Он изображал вся медитация жизни была его на демона, образ демона. И в конце концов демон у него ожил в картине. Стал с ним общаться. С этого момента он признается психически больным человеком. Его острота в этих вот изображениях, она уникальная, непостижимая острота. То есть с такой психикой обостренной. Я подумал, какая медитация, смотрите. Он достиг общения с этим духом. Он реально ощутил его. Он стал жить с ним, разговаривать с ним. Это вот даже в материальной энергии так происходит. Если Экалавья поклонялся Дроначарье, даже не видя его, просто Мурти достиг совершенства в боевом искусстве. Это йога, это ум. Это умение управлять умом. Если мы будем думать об Адхокшадже, о том, чего нет в области материи, это правильное использование ума. Если же мы думаем об объектах чувственного восприятия, наш ум – враг. Он нас не отпустит из этого мира. Будет нас держать в этом мире. И ум очень силен, говорится. Он очень хитер и силен. Он ложная душа, если не под контролем. А мы доверяем ему, что он делает все для удовлетворения чувств. И это нас убеждает, что это хорошо и правильно. Даже на себе вред другому человеку, ради себя, мы говорим, что это правильно. Ум скажет, что это хорошо, он враг. Но законы природы совершенно другие. И получается, что мы все наказаны в итоге. Мы не освобожденные души. Мы под влиянием законов материальной природы. Прокрити, боже мой. Это не шутки. И ум нас обманывает. Майя находится в этом уме. Санатана Госвами, когда пришел Господу Чайтанья, знаете, что он сказал? Ученейший человек. Он знал в совершенстве шастры. Как они знали шастры, я не знаю, как это объяснить, как их разум, насколько был развит. Что сказал Санатана Госвами? Я последний глупец. Я знаю арабский, персидский, санскрит. Меня считают ученым человеком. Действительно, говорит, я много знаю, но на самом деле я не знаю, кто я. Он пришел к Господу Чайтанье, говорит, спаси мою душу. Вот это настоящее положение, настоящее истинное положение ума, позиция ума, правильная позиция ума. Нужно сказать своему, ты глупец, смотри сюда, смотри, что говорит Ачарьи. Источник знаний должен быть Бог, не ты, ты не Бог. Ты внушаешь мне какие-то знания, ты указываешь на друзей и врагов, ты обманываешь меня. Ты лжешь постоянно. В угоду моим чувствам ты меня ведешь в ад. Джодиндри, это хикал, джобсидишься, говорит, язык самый сильный, да, и ты в ад меня отправляешь. Шайраби джаджал, джодиндри, это хикал. Ты враг на самом деле мне. Ты льстишь мне, ты других критикуешь, ты себя пытаешься ставить выше в уме. Ум такой. Зачем ты мне нужен такой? Я буду тебя заставлять читать шастры и повторять святые имена. Имитировать на Адхокшаджу то, чего нет в материальном мире. Там нет друзей и врагов, тебе не о чем будет думать. Все это происходит под надзором Верховной Личности Бога, поэтому закон, по которому каждый поступок влечет за собой определенные последствия, называется непреложным. Не я там, непреложный. Как неумолимое время, ничего с ним не сделаешь. Также законы кармы, с ними ничего не сделаешь. Неумолимо. Здесь ум сдается, когда страдание приходит. Начинает плакать и жаловаться, и каяться. Он хитер. Это в хитрость, это не настоящее. Как только он поправится, он снова начнет делать то же самое. То же самое. То есть ум, он очень хитер, говорится. Его можно победить только трансцендентным знанием, никаким другим знанием. Другого пути не существует, говорится. Это непреложный закон. Не обратившись к Богу, ничего хорошего в жизни не произойдет на самом деле.
А если и произойдет что-то хорошее, это только потому, что в прошлом мы что-то сделали для Бога, прямо или косвенно. Только по этой причине. Прямо или косвенно. Если просто кто-то проезжает вот по городу Иркутску и видит храм православный, например, православный, мечеть или храм Хари Кришны, и скажет что-то хорошее, подумает что-то хорошее об этом храме, Бога вспомнит. Называется Агьята Сукрити. Он уже что-то хорошее сделал, оказывается. Он даже не знал об этом. Он еще ничего не пожертвовал, просто хорошо подумал и все. Вспомнил Бога, улыбнулся, красивый храм сказал. Уже Кришна подумает, хороший человек. Поэтому это хорошо, когда много храмов в городе, люди просто вот вспоминают о Боге. Это уже помогает им продвигаться духовно. Хотя, может быть, они ничего такого еще не делают, но уже расположены правильно. И постепенно это приходит к тому, что человек думает, а может быть, помочь какому-то храму? Тут вроде хороший храм, там внутри все благостно, нужна помощь, может быть, вам помочь чем-то? Люди приходят. Это естественно происходит. И еще он больше что-то сделает, потом еще больше что-то сделает. А потом кого-то увидит на улице с книгой и скажет, ну да, да, я возьму. Почему так сказал? Почему раньше он убегал от этих вещей, и вдруг как-то сказал, а сейчас я возьму. Потому что он что-то для Бога делал, что-то думал, каким-то образом это происходило, неведомо для него. Агьята Сукрити. Он даже не знал об этом ничего. Либо он проходит через какие-то серьезные испытания в жизни, и к Богу поворачивается инстинктивно. И уже просто берет все, что ему дают, просто берет и пытается понять, разобраться. Как сегодня люди рычут в интернетах, у которых проблемы там до самоубийства доходят. Что же там психолог скажет? А что там Тарсунов скажет? А может быть, Гадецкий знает что-то? Ну-ка, у Хакимова что? Это для обычных людей эти имена. Они тоже ищут свободу от страданий, естественно. И, возможно, что-то проникает, потому что Хари Кришна все больше и больше становится. Они как-то сталкиваются с этим. Целая группа преданных пришла в одно время. Все женщины молодые, все красавицы, знаете, пришли. Но они пришли не в храм, а через другую программу. И уже через полгода они пришли никакие, были погружены в какую-то печаль, вообще неудачи жизни. Через полгода они уже стали на киртанах подтанцовывать, даже плакать, что-то чувствовать. Еще через какое-то время у всех появились четкие. Это ремонтно повторять. И там они уже проповедуют, что-то там уже делают, что-то там планируют с этим. Где-то люди их увидели на какой-то программе и спросили, а вы кришнаиты? Они сказали, нет. Так вы же Хари Кришна повторяете. Значит, кришнаиты. Серьезно? Нет, я никогда не хотел стать кришнаиткой. Нет, не кришнаиты. Значит, мы кришнаиты все-таки. Как мы стали кришнаитами? Каким образом? Так вот не приду, потому что ум говорит мне. А душа приводит. Сверхдуша приводит. Она выше ума. Она понимает, что человек может подумать о Боге по-разному. О Кришне по-разному можно думать. Как Прабхупада сказал, если вы не пускаете в дверь сознания Кришны, оно в окно войдет. То есть она использует разные методы. Она входит иголкой, выходит плугом. То есть есть разные методы. Что главное в этих методах? Иметь чистый мотив. Формы разные применяются сегодня. Если мотив чистый, между ними нет разницы. В мотиве разницы нет. Как Кришна говорит, апиче судрачаро, ты делаешь что-то дурное, но если ты в сердце продолжаешь предназначение, ты не отклоняешься в сердце, ты садху, ты остаешься святым, в сердце ты чистый. Внешне нет, тебя будут критиковать за твои плохие поступки, да, но в сердце я тебя признаю. Садур эва самантавьях. Кришна не отвергает такого человека. То есть преданный никогда не падает. Внешне это происходит. Здесь также читракету. Он становится демоном. Это внешне, это удивительная история. Очень сложная история. Потому что он станет демоном по проклятию Парвати, но останется преданным. Это все непостижимо, что тут описывается. Даже так описывается. А в седьмой песне будет говориться о прохладе Махараш, которая рождается от демона тоже, имеет эту кровь. Он говорит, в моей крови течет демоническая кровь у меня в жилах. И я, тем не менее, вижу тебя. Ты явился ко мне. Каким образом вообще? Каким чудом? А потому что просто он слышал, что говорит Нарада Муни, находясь в утробе матери. Видите, как удивительно все это устроено. Это потрясающе, что написано в Бхагавате. Какой удивительный процесс. Преданный, это трудная практика, некоторые усложняют все, знаете, накручивают в голове. Пропада говорит, любой дурак это может делать, если вы это примете в сердце духовное послание, просто примите его искренне и все. Как лекарство, если примете, оно же подействует. Можете не знать состав лекарства или как оно действует, но если вы примете его внутрь, оно же подействует. И это приведет к освобождению человека. Это очень простая практика. И в то же время Прабхупада говорит, если вы думаете, что это сложно, тогда терпите. Если вы так думаете, манеты, не думайте, что это сложно. Никому не говорите, что это что-то сложное. Нет, просто если у вас ум сложный, если вы не контролируете ум, это будет сложно, да? Для того, кто ум не контролирует, практика называется тяжкий труд. Но если по простоте душевной просто верим, что тут написано, и практикуем, то счастье. Это просто счастье. Итак, проблема, причина проблемы – это просто ум неконтролируемый. Когда мы повторяем мантру, мы должны что-то ожидать и выдавливать из мантры, требовать от Кришны, трясти его, Харе Кришна, где экстаз, где экстаз, где экстаз, зачем? Не надо мне никакого экстаза. Я хочу просто слушать святые имена и все. Это служение. Это Кришне нравится. Это Кришне нравится, когда я повторяю Харе Кришна мантру. Когда служу духовному учителю. Я это делаю не для себя, а для того, чтобы Кришне удовольствие принести. Для себя я уже много жизней что-то делал. Никакого толку от этого нет. Теперь я это для Кришны просто делаю. Для преданных это делаю, для гуру это делаю. Для людей это делаю, как умею. Меня могут критиковать, что я не все умею хорошо делать. Я не так, как все делаю. Но я хочу, чтобы Кришна был доволен, гуру был доволен. И Кришна даст разум, дадами будет йогам там, потому что человек, он преданный на самом деле. Если он даже не совершенный, Кришна направит его таким образом. Не думайте, что мы должны направлять друг друга наставничеством. Да, возможно, но мы должны Кришне приводить человека. Он изнутри сердца направит. Это главное. Наставники – это тоже слуги, а не господа. Должны осторожны с этим умом быть. Если кто-то больше знает и больше опыта имеет, он не должен злоупотреблять этим. Мы служим Кришне при этом. Нам наставники подопечные не принадлежат. Это не наша собственность. Это все остается, принадлежит Кришне. Если это чувство собственности остается, если ум еще в таком состоянии, то возникает проблема между наставниками, между подопечными, между родителями, между детьми, между старшими, между младшими. Зачем это все? Если наша цель именно удовлетворить Кришну. Тогда мы будем чувствительны к искренности друг друга, а не просто к каким-то формальным вещам. Можно всему следовать и быть непреданным, а майавади. Рамдас был таким. Господь Читань даже не посмотрел в его сторону, когда его привел Рагунат Дас Госвами. Он узнал, что Рагунат Дас Госвами идет к Господу Читани и попросился вместе с ним пойти увидеть Господа Читани. Он сказал, я не буду тебе мешать и беспокоить ни в коем случае, я твои вещи на голове понесу и буду читать только Рамаяну, я знаю наизусть ее. Ничего лишнего не скажу. Рагунат Дас Он смутился, зачем ты мне будешь служить, я слуга твой. Он сказал, но понимаешь, если я этого не сделаю, если ты не позволишь мне это, я не смогу видеть Господа Читанию. Так он на меня посмотрит. Если я тебе служение сделаю, он на меня посмотрит. И тогда Рагунат Дас согласился на то, что внес его вещи, читал Рамаяну. Чтобы человек получил это благо от Господа Читания. Ему это не нужно было. И когда они пришли к Господу Читанию, Господь Читанию обнял Рагунатха Госвами, был такой экстаз вообще. Он вообще не посмотрел на Рамдаса. Вообще как будто на пустое место. И Госвами сказал, Махапрабху, хороший преданный, он всю дорогу служил мне, нес свечи на голове, читал только Рамаяну, ничего лишнего, никакой праджалпы. Все в сознании Кришны. Он говорит, знаешь, почему это делает? Он сам хочет стать Господом Рамой. Та же самая практика, смотрите. А ум говорит, вот хороший преданный. Он все делает. Если мы не слышим свое сердце, если у нас нет духовного разума, мы не отличим майваду от преданного служения, не отличим амбиции от бхакти. Прабхупада говорит, это очень сложно. Как ты отличишь, он спросил одного преданного, амбиции от бхакти. И там стремится, и тот бескорыстно делает, это бескорыстно делает. Мотив-то, как ты увидишь, на уровне ума. Если ты сам не развил бхакти, это достаточно, ты не увидишь разницы. До Господа Чайтаньи люди толком не могли отличать уровни преданности. Потому что такое бхакти никто не давал раньше. Конечно, Матьяма, Утама, это была сложная тема, ее практически не разбирали. Как в Индии до сих пор люди так считают. Ко мне подошла одна индийская девушка и сказала, моя мама всю жизнь служила Кришне, божествам дома. Когда ее спросил, почему она не повторяет шнасургов, почему она не практикует, хоть на программе, но не практикует ничего. Она говорит, а я обижена на Кришну. Я говорю, почему? Говорит, моя мама служила Кришне всю жизнь. Мы с детства видели, это накормила его. Ничего не ела, если не покормит Кришну. Почему она рано умерла? И все, на этом кончено, видите. То есть уже считается преданной. То есть люди не различали, еще есть разные преданные, оказывается. Мы с вами, знаете, на каком уровне находимся сейчас? Мы иногда преданные, иногда не преданные. Мы не утверждены еще в этом. В храме мы все преданы, на киртане мы все преданы. Время Бхагаватам, когда нас пробуждается этот разум, мы все преданы. Но как мы действуем иногда в мире, и между собой иногда что-то происходит. Преданные так не делают. Поэтому где-то мы преданы, а где-то мы не преданы. Видите, у нас еще вот такая ситуация. Нам нужно стать стабильными преданными, то есть чистыми преданными, без примесей. Вот эти примеси уводят наш ум, иногда мы сталкиваемся тут эмоциями, конфликтами, кали-юга. Поэтому не все так просто, видите, какая тема. А здесь Читракету получает проклятие, становится демоном, остается преданным. Знаете, какое могущество бхакти. Он остается преданным. Он придет для того, чтобы уничтожить Индру. Смысл его явления будет, этого демона. Но он будет сражен Индрой. Но они с ним подружатся на духовной платформе перед этим. Индра распознает его. За оболочкой демона Индра распознает его, что это личность выше его на самом деле, а не ниже. Он будет поклоняться ему. И так он уничтожит Вритрасуру, его демоническое тело, осознав его духовное положение. Потрясающая история. Итак, этот мотив в сердце очень важен, и это секрет каждого из нас. Об этом никто никому не говорит. Чистые мотивы не провозглашаются. Никто не говорит, у меня чистый мотив. Это ложь, если кто-то так думает. По-настоящему, если человек чистое сердце, он никогда так думать не будет. Скажет, у меня грязное сердце. Все преданы лучше меня. Это духовное видение. Кришна Скверадж Госвами говорит, я вообще говорит, хуже червя в навозе. Все, кто мое имя произнесет, осквернятся. До такой степени, такое смирение, смотрите. Но какие они вещи говорят, что в их сердце исходит, смотрите, мы читаем, мы испытываем трепет. Мы возрождаемся духовно. То есть они себя вообще с материей не отождествляют. Что это тело, что кучка испражнений, говорит, какая разница? Это все, что я знаю об этом теле. Франциск Ассизский называл это тело осликом, разговаривая с ним. Что ослик проголодался? Ослик. Так же, как Феда говорится, Мудха, так он называл свое тело с ним, с телом так он общался. Управлял им. Терпи. Работай дальше. Ничего страшного. Ослик. Видите, какие интересные вещи тут описаны. Тут говорится о законе кармы, главным образом, о том, как устроена эта материальная природа, как она работает, и о том, как человек должен отличать материю и дух. Что сама душа, она бездействует. Она не может кого-то убить или быть убитой, видите, говорится. Она не может умереть, сгореть, состариться, заболеть. Нет. Вот мы должны достичь этого сознания Кришны в действии. Аналитически, как мы сказали, это начало. Санхья помогает найти корень дерева, причину творения. Бхакти – это полив. Вот, если мы нашли корень дерева, это хорошо. Если не будем поливать, оно высохнет. Даже санхью мы забудем, даже большую философию, если не будем поливать от корень дерева. То есть это бхакти-йога. Это преданное служение, это деятельность духовная. Вот это душа может делать. Использовать тело для служения Кришне. Это духовная практика называется. Все остальное делает просто материя. И обманывает нас. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Тут интересно такое, может, заблуждение мое такое, что такое ощущение, что эта лила, да, как игра Господа, возникла, да, как игра Господа. И наше заблуждение только в том, что мы отождествляем себя с этим телом, а так это все как игра Господа возникает. То есть и моя обусловленность в том, что мешает вроде как бы этой игре, которая проходит в процессе. То есть Читракету чистый преданный, Ритрасура чистый преданный, и возникает такое ощущение, что вот они выполняют какую-то волю Господа, а их необусловленность как бы какое-то мешает как бы этой игре вроде. Но тем самым все равно возникает так, как хочет Господь. То есть
преданные, когда попадают в сложные ситуации, Вритрасура ли это, или Индры, или Пандавы, то в этом есть духовный смысл. Не просто карма, а Кришна-карма. То есть Кришна иногда помещает преданных в сложные обстоятельства. Зачем, спрашивается? Чтобы показать могущество преданного служения, их качество. Иначе мы их не увидим. Они проживают трудную жизнь, и из этого понятна их сила, их могущество и могущество преданного служения. И тогда мы восхищаемся преданными, которые прошли все эти испытания. Прабхупада это сказал однажды ученикам. Я не признаю вайшнавам того, кто не прошел через суровые испытания. Кто не проявил эти качества в испытаниях. Проверенный человек должен быть. Не просто на словах. Каждый пройдет через испытания свои. И пройдя, человек становится чистым. Мы же можем думать все, что угодно. Можем думать, я преданный. Почему? Потому что у меня тхоти, тилака, мешочек. Я преданный. Вот я в храме сижу, я преданный. Но Бхагавана Тхакур сказал, не нужно так думать. Просто поставив тилаку, одев одежду. Нужно по-настоящему стать преданным. А как это? Мне самому убедиться, кто я. Когда я попадаю в какую-то ситуацию, которая устроена моей кармой, ложным эго, в конце концов, Кришной. И вот там я преданный или не преданный? Так, жизнь – это такая школа, а смерть – это экзамен. Так устроена вся жизнь для этой цели. Что вернуть живое существо к Богу, либо снова войти в цикл.
Хари Кришна, дорогой Гурудев. В этом году в Майпуре вы дали нам благословение на установку домашних божеств. И там много вопросов, конечно, возникает с этим. И вот один вопрос по имени, как вот назвать. И вот я думал, может быть, в Шри Чайтанья Чаритамрите какие-то подсказки будут. Ну, это вот когда читал...
Божествам?
А?
Божествам?
Да, да. И вот мне вот... Ну, я просто мы читали, ну, Шри Чайтанья Чаритамрита, и вот такие вот попались нам тексты. Кала Кришнадаса, Бада, Вайшнава, Прадхана, Нитянандра, Чандра, Вину, Нахи, Джаны, Ана. То вот, ну, первое имя попалось Нитянандра, Чандра. И вот второй текст попался Джагат, Хария, Локи, Бали, Хари, Хари, Сейкшаны, Гаура, Кришна, Пхуми, Аватари. Ну, и вот такой вопрос у меня. Можно ли дать, ну, божествам вот эти имена Шри-Ши, Гаура Кришна, Нитянанда, Чандра?
Если это соответствует настроению божеств. Смотри на божества, как ты чувствуешь их настроение. Представь, что ты установишь божества, представь, что у тебя родился ребенок. Ты смотришь на него, тебе нужно дать имя. Вот представь эти вещи. Ты будешь заботиться о нем, как о ребенке, о них, о своих детях. Дай имена, как ты чувствуешь. Или можешь попросить старших преданных, которые придут на установление божества. Можно просто называть, как обычно, можно какое-то имя особое, где ты хочешь, это хозяин решает. Все это Господь Чайтанья в любом случае.
Спасибо за лекцию. Вопрос такой, как ум контролировать или успокоить, чтобы не было такого, что хотелось сделать одно, получилось другое?
То есть ты хочешь избежать ошибки?
Ну да, чтобы вот я задумал сделать хорошие вещи, да? А ум-то начинает что-то там спекулировать, всякие вещи создавать, которые даже не может быть. И начинается потом, вроде хотел улыбнуться, а сделал какое-то лицо непонятное. Ну, например. Ну, это, например, не только в этом, а что во многом другом, что в действиях, там, в поступках, ну, вообще во всем. Часто такое получается, что вот хочется, допустим, просто что-то доброе сказать, а это так и не получается. Ну, допустим, в этом смысле. Допустим.
Это не грех, ты о чем ты говоришь. Эти ошибки не являются какими-то серьезными. Один ученик сказал Прабхупада, я стараюсь делать, но у меня не все получается. Прабхупада повторил, говорит, то есть ты стараешься, говорит, да. И не получается что-то. Да. Это не грех, он сказал. Старайся дальше. Ошибки ты совершишь все на этом пути. И на этом ты научишься. Просто не совершай серьезных ошибок. Это регулирующие принципы, то есть ты знаешь, серьезные вещи есть, которые нельзя нарушать.
Угу.
В остальном мы учимся. Не беспокойся сильно.
Просто это все переживать и терпеть, да, пока это закончится.
Это твоя судьба, терпеть.
Понятно.
Терпеть себя, да, самое трудное.
Понятно. Спасибо.
Я себе уже так надоел, уже все. Я терплю себя очень долго, уже больше, чем ты.
Дорогой Чайтанья Чаритамрита Прабху, спасибо большое за лекцию. У меня вот два таких вопроса, связанные с природой. Да, вот вы говорили, у преданного своя природа есть, да? Допустим, у кого-то природа петь, у кого-то природа стихи писать или организовывать что-то. И это мы отдаем Кришне. А что если, допустим, преданный чувствует, что у него нет какой-то одаренности в чем-то, да, что-то такое ярко проявленное, что, например, могут все заметить там, или восхититься, ну, вообще что-то такое проявленное.
Это не нужно. Не дай Бог. Ты сейчас говоришь об экстравагантности. Быть каким-то особым, да, не нужно это делать. Нужно быть счастливым. Вот она, наша природа. Если человек делает простые вещи, счастлив, вот он нашел себя. Не то, что его все заметили, он так нашел себя. Это экстравагантность. Это раджа-гуна. Это самообман. Не старайтесь быть великими или прославленными. Не в этом дело. Будьте счастливыми, преданными.
И еще вот такой вопрос, ну, он такой технический. Ну, как бы лично к вам, может быть. Я хотел спросить, а как вот вы готовитесь к лекции? Ну, готовитесь ли вы, или это как-то спонтанно полностью, или... Есть ли какая-то логика? Может быть, вы на логику опираетесь?
Я по-разному, да, по-разному пытался проповедовать вот в моем опыте. Я смотрю, как другие это делают. Но мне не получается, как другие. Если я готовлюсь к лекции, мне это будет мешать. Какой-то план мне будет мешать, сковывать. Я не готовлюсь к лекции. Я просто читаю книги Прабхупады, ну, как обычно, все читают и все. И потом мне стих дают, я этот стих читаю, все, что-то я знаю об этом, на комментарии опираюсь. И все. Если буду готовиться, ну, может быть, но тогда это будет неинтересно ни мне, ни другим. Другие приедут наоборот. Если они не подготовятся, не будет интересно ни им, ни другим. То есть другая природа совсем. Есть люди, у которых мощная память, вот они могут шастры, ну, санскрит даже могут как-то разбирать хорошо. Их лекции очень интересные, согласно их природе. Если я это буду делать, это будет имитация. До какой-то степени я тоже знаю там что-то, понятное дело. Чисто вот технически санскрит там до какой-то степени как-то. Я же вижу шлоки эти уже много лет. Ну и все. Мне неинтересной информации много. Для меня это не органично. Мне нужно что-то одно, два, три и все. Основных вещей, о которых я размышляю. Другим наоборот, нужна информация. Всегда что-то нужно им новое говорить. Не могут старое повторять. Слышим. То есть разные природы есть. Недородимно с вами готовится к лекции, говорят, там 2 часа или час минимум. Он готовится, стихи подбирает, там все, у него экстра-класс получается к лекции. Иногда я готовился к лекциям там, думаю, чтобы грязь лицом не ударить, надо что-то там подготовиться. Но потом лекция шла в совсем другом направлении, как всегда. Как не раньше с вами, я говорю, не раньше с вами. Он спрашивает всегда меня, когда приезжает, о чем говорить. Я говорю, не раньше с вами, вот если вот об этом расскажете, будет хорошо. Он всегда говорит о чем-то другом. Садится и его несет куда-то в свою. Спонтанно. А другие строго следуют, о чем говорить, хорошо, об этом будем говорить. Все, будем делать так. Не знаю, я об этом сейчас не думаю. Просто читаю книги Прабхупады. Все. Вся подготовка.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо вам за лекцию. Вы в ней упомянули о Дроначарье и Эка-Лави. У меня вот в связи с этим вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот какой урок должны преданные извлечь из истории их взаимоотношений? То есть мы видим, что Эка-Лави, он как бы всецело и серьезно как бы предался, да, Дроначарье. Но мы видим, что последствия Дроначарье, ну, не принял его, ну, или не до конца принял, как его своего ученика. Можете разъяснить, пожалуйста?
Не было взаимности. Не было взаимности. Так случается, что есть гуру-ученик, но нет взаимности еще. Достаточной взаимности это случается. Поэтому Эка-Лавья принял Дрону, но Дрона не принял его ученика. Бывает наоборот, гуру принимает ученика, но ученик еще не принял гуру, хотя получил посвящение. То есть тут недостаточная взаимность. А между Арджуной и Дроной была очень глубокая взаимность. Это был любимый ученик его. Поэтому он стал лучшим, хотя Экалави не уступал Арджуне, может, даже в чем-то превосходил. По мастерству, но взаимность. Отношения важны. Не наука сама себе важна, навыки, а отношения важны. Поэтому преданный его, как бы, уровень определяется, как он строит отношения со всеми.
К нам, горожанам, у меня вот такой вопрос. Ну, чувствую, что природа у меня организационная, организационного характера, творческая. Но когда в коллективе стараешься организовать что-то с наилучшими пожеланиями, подходом, чтобы всем было удобно, комфортно, и, допустим, процент, да, 1 к 10 – два человека довольны, их все прям устраивает, благодарят, а 8 такое ощущение, что я у них кусок хлеба отбираю, вот этот идет негатив, то есть их все устраивает, и получается, как будто никому не нужно. И как быть с этим?
Не служи всем подряд. Не делай понапрасну добрые дела. Мы служим Кришне, а не людям. Не забывай об этом. В служении Кришне мы служим всем, понятное дело. Например, Дхритарашта служил своему сыну всю жизнь. Что из этого получилось? Напрасно все это делал. Не всем нужно мое служение, мое. Но если... я занимаю в служении Кришне всех, это нужно всем. А, так ты учись. Все же мы учимся. Не все сразу получается. Не расстраивайся. Все, это хорошо, что ты видишь, что что-то у тебя не получается. Поэтому нужно подумать. Этому нужно научиться. Это естественно, всегда так будет. У меня тоже не все получается. Я тоже учусь. То, что я делаю, тоже не всем может понравиться. Это тоже школа. В этом мире нет совершенных. Никто. Пока есть материальное тело, не признается еще человек, что он совершенен. Он может быть преданным, но с точки зрения совершенства нет. Все подвержены ошибкам в этом мире. История Читаргету тоже это показывает. Даже на таком уровне случаются такие вещи. Это все материальная природа. Там больше трансцендентной, и все равно это материальная природа, смотрите, то, чего в духовном мире не происходит. Но там ошибок нет. Здесь все подвержены ошибкам. Гита говорит. И не думай, что если ты что-то делаешь для других, то все будут благодарны тебе. Не ожидай таких плодов. Служи Кришне. Если ты сделал какое-то доброе дело, нужно отвернуться и уйти оттуда, и не оглядываться. Даже не, в лицо не посмотреть, кому ты это сделал. Это твои отношения с Богом. У нас другая привычка в этих регионах. Есть другая культура. Если мы что-то кому-то делаем доброе, мы, конечно, ждем, когда он ответит. Даже спасибо не сказал. Вообще кошмар какой-то. В общем, у меня энтузиазм сразу пропадает. Что-то делает. В Южной Индии, когда я жил, там люди они по-другому. Они делают добрые дела с закрытыми глазами. Вообще на тебя не смотрят. Просто делают. Между собой говорят и делают для тебя. Как бы. Ты тут вообще ни при чем, тебя это отдвигают и все. Потом так же сделали, отвернулись и продолжают между собой общаться. Тебя тут нет.
Хари Кришна, уважаемый гуру. Очень волнуюсь. В начале лекции вы говорили о том, что живое существо может упасть до уровня неживой природы, камня. У меня тогда такой вопрос, а что такое неживая материя? У меня как раз аналитический склад ума, я по образованию инженер-физик, и в науке есть такой раздел физики, квантовая механика, которая рассматривает этот мир, всю неживую природу, просто как энергия. Я хотел бы узнать у вас ответ с точки зрения ведического знания, что такое неживая материя. И единица неживой материи, что это?
Если следовать Бхагаватам, то вкратце, то можно сказать так. Свет, уплотняясь, переходит в волну. Волна, уплотняясь, становится веществом. Распадаясь, снова свет уходит. Это коротко, если сказать. Единица материи – это атом, атомное время.
Но если живое существо деградирует до уровня неживой природы, он, где он находится?
Материя – это скрытый дух. Все духовно на самом деле. Но часть духа огрубевает и становится вот этим невежеством. А в этой материи, то, что мы называем мертвая материя, мудрецы говорят асад, несуществующая. Что имеется в виду? Мы же видим, что она существует. Но она существует для тех, кто сознает, знает ее. Для тех, кто существует и знает, что он существует. Вот это существование называется сад. Я есть, и я знаю о том, что я есть. Это сад. Это асад. Существует, но не знает. Она для меня существует, для себя не существует. Это невежество. Это скрытый дух, огрубевший дух. Все равно ничего не понятно.
Спасибо за лекцию. Я не часто слушаю ваши лекции, и мне, может быть, немножко до конца непонятна фраза «голос Кришны сердца». То, что в моем представлении там, не знаю, Кришна приходит и говорит, да, и я хотел бы уточнить, что вы вкладываете в эту фразу.
Голос Кришны параматма. Параматма? Или ты что-то еще хочешь спросить? Параматма?
Просто вот как понять, это параматма или...
А, нет, если ты сомневаешься, ты не поймешь. Нужно читать шастры, нужно гуру саду шастры для этого. Тогда постепенно это прояснится. Пока у не под контролем, это невозможно, трудно различить. Смешивается все. Параматма тоже есть. Но она смешивается с моим умом, с моими чувствами, с моими планами, представлениями, воображениями и так далее. Поэтому отделить этот момент нужно время. Когда мы набрали воду Ганги, помню, бутылку, она была немножко мутноватая, чуть-чуть несла там глину. Эту бутылку я хотел отвезти вот домой. Поставил на подоконник, но когда проснулся утром, посмотрел, она была кристально чистая. Вот когда все это вот сядет, разделится, сможешь услышать параматму ясно. А сейчас, что важно, следовать шастрам, гуру, садху. Если ты уже начинаешь мыслить шастрами, то фактически уже достигаешь параматмы. Но мыслить означает, что ты уже не имеешь сомнений никаких там. Все, ты уже ощущаешь, ты мыслишь. У тебя есть эмоции, у тебя есть чувства, ты воспринимаешь все, что там написано. То есть фактически ты уже достиг параматмы. Дай. Ты же задавал вопрос, дай другим. Ты задавал уже, дай другим. Вот кто не задавал.
Благодарю вас за лекцию. хотел вам задать вопрос касательно желаний живого существа. В одной из лекций, если не ошибаюсь, ваших слышал, что мы здесь, в этом мире, являемся как бы заказчиками, и та роль, в которой мы проживаем, ну, это все как бы согласно нашим желаниям. Ну, все включая вплоть до там изначального желания быть счастливым без Бога, самим попробовать себя на его месте и так далее. А сами вот эти желания, они какую-то имеют причину, какова их природа, и зависят ли они от чего-то, можно ли поменять желание как-то иным способом, кроме того, как исполнить его. То есть, или обязательно нужно отыграть, разочароваться, и чтобы поменялось это желание, потом переключиться на что-то другое, более высшее.
Весь мир покоится на желании, написано в Бхагавад-гите. То есть желание – основа этого мира. И желания не меняются, они очищаются. Желания, в принципе, у всех одни и те же. Это стать счастливым человеком. Совершенным счастливым человеком. То есть, возможно, мы по-разному это понимаем, но желание одно и то же. Стать совершенным счастливым человеком. Вот. Жить вечно, быть счастливым и в знании, не в невежестве находиться. Сат-чит-ананда, это дух так проявляется в этих желаниях. Но в материальном мире они искажаются, эти желания, вот, или оскверняются, загрязняются. Нам нужно просто их очистить. То есть душа – это как золото, но если, скажем, этот предмет покрыт грязью, он все равно остается золотым. Надо снять покров. И вот практика духовная просто снимает покров, налет. Там золото, там душа. Да, и все. Да, желание. Обычно оно приходит от того, кто уже в процессе или очищен достаточно. Мы получаем вдохновение. Если общаемся с более чистыми, это вот секрет прогресса в этом заключается, что общаемся с более продвинутыми всегда. У нас всегда поддерживает это желание продвигаться дальше. Если общаемся с теми, кто младше, кого мы превосходим постоянно, у нас будет чувство, что мы уже совершенны. Мы выше других. С равными там мы будем как бы обмениваться, а вот когда мы общаемся с теми, кто старше, выше нас духовно, всегда будет стимул продвигаться дальше. Вдохновение. Если нет желания, то нужно иметь желание иметь желание. Если нет желания иметь желание, то нужно иметь желание, иметь желание, иметь желание. Ну, как-то так вот, какое-то желание начало должно быть. И постепенно становится сильнее, 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 сильнее. И все, оно заполняет это желание чистое. Все, мы служим Кришне.
Обязательно ли это разочароваться, чтобы получить желание духовного развития? Это не обязательно, что это...
Это вопрос разума. Это вопрос разума. Разочарование бывает разное. Например, есть разум очень сильный, и человек просто читает шастры или слушает садху, и на слух разочаровывается в материальной жизни. Все. Все понимает. Ценность сразу понятна становится. Другое слышит, но не разочаровывается. Ему нравится то, что он слышит, но нравится также и материальное существование. Это вот наш уровень с вами. У нас разум средний. Еще не выше, но средний. И нам нужен еще опыт жизни разочарований. Примеры какие-то жизненные. Мы скажем, о, все понятно, теперь все, я уже точно решил, что мне нужно делать. Есть третьеклассный разум, который не может получить опыт ни на слух, ни на примерах жизни. Рецидивист называется. Он ворует, его в тюрьму, он выходит снова, ворует, в тюрьму, тюрьма, дом, всю жизнь. Так. Это третьеклассный разум. В сознании Кришны нужен второклассный разум. Постепенно станет первоклассным. Мы же не разочаровались с вами в райских мирах еще. Мы там не были. А как мы разочаруемся при помощи разума? Абрахам Пуналлока Пунарвартина Руджана Кришна говорит, Бхагавадите, от высшей планеты до ниши это Бритью Лока, место смерти. Все понятно. Там нечего делать. Все, это уже разум. Хотя я там не жил. Но шастры говорят, все понятно. На других? Ну, палкой, пинком как-то можно. Да. Иногда так, дисциплиной какой-то. Нет, в духовной жизни главное – это иметь желание искренне. Без этого как человек будет? Ну, просадом кормить можно долгое время, пока желание не пробудится.
Спасибо большое, Махарадж, за лекцию. У меня такой вопрос. Когда привлекся, там проповедь была другая, просто распространяйте книги и знания, ну, как вы говорите, раскроются. Сейчас, ну, возможно, времена изменились, приходят преданные, которые более интеллектуальные, знают английский язык, знают ачарьев, могут цитировать. И вот недавно столкнулся с таким, с одним преданным разговаривал, он инициацию не принимает, и он говорит, что на самом деле шастры – это основа, это истина, а гуру, он, они могут упасть, ну, потому что у него был негативный опыт. И вот вопрос, как сохранить веру в Шилу Прабхупаду, ну, когда вот, когда вот они начинают цитировать...
Прабхупаде говорили о таких вещах, потому что каждый был обманут в то время. Лжегуру было много. И Прабхупада говорит, если у вас заболел зуб, пошли к дантисту. А он оказался неквалифицированный, ну, почти шарлатан. И вам навредил еще больше. Сломал здоровый зуб там соседний, что-то еще натворил. И вы что говорите? Никогда к дантистам больше не пойду. Верно же? Ну, а если у вас заболит зуб, куда вы пойдете? Все равно нужно искать дантиста, только квалифицированного. Вы не обойдетесь без духовного учителя. Сагурум эвабхигачет. Если вы хотите достичь духовных целей, гуру необходим. Это не просто мода или прихоть. Он необходим. Вы не можете получить знания вне наставлений. Те же самые знания, смотрите. Та же самая Бхагавадгита. Вы читаете или получаете в духе наставления. Огромная разница. В одном случае вы развиваете свою гордость учености, в другом случае развиваете смирение. Это огромная разница. Как вы без гуру сможете обрести духовные знания? Получите информацию, будете думать, я все знаю. Я могу понять, что человек как бы боится, вот вдруг там все гуру падают, все же падают, наверное, да? Все падшие. Я сам себе буду гуру, у меня шастра есть. Ну, какое-то время он может так продвигаться тоже. Какое-то время. И потом гуру это не то, что кто-то продвинутый, кто-то не продвинутый и так далее. Это вопрос отношений. У меня был гуру первый, который ушел из ИСКОН. Все, что он сделал для меня раньше, в моем сердце находится. Это все гуру татва. Гуру татва это не человек. Есть только Кришна, и он единственный гуру. Это все. Есть много представителей. Это и есть гуру татва. Даже отец представитель Бога. Мать представитель Бога. Старший представитель Бога. Муж для жены, представитель Бога. Много-много. Тут все создано таким образом. Это гуру татва. Если вы хотите получить трансцендентные знания, то должны знать, что воду вы берете из реки. Нет другого источника чистой воды. Молоко берете от коровы, и другого источника нет. Хорошего продукта молочного. Знания берете от гуру, другого источника нет. Тот, кто служит гуру, кто с полной веры, шастры раскрываются в сердце. Да-да.
Хари Кришна, гуру Махарадж. Ашока Кришна, да, меня зовут. У нас ферма небольшая в Иркутске. Я забочусь о коровах. Ну, мы их заботимся. Я один из тех, кто там участвует в этом. И это такое удивительное служение. Я так рад, что такая милость Кришны у меня проливается, что у меня есть возможность заботиться об этих живых существах. И я так, такой пропитался привязанностью к ним, что у меня появилось такое желание вернуться. Ну, оно и раньше было, но сейчас просто оно как бы укрепилось, такое сильное желание вернуться домой обратно к Боку, на Голоку Вриндаван, то есть в нашу изначальную обитель.
Вот. Тебя коровы вдохновили, в смысле?
Да, коровы, вот это служение пастушка, что вот мне так нравится их пасти, заботиться о них, и доить их, и вообще как бы. И мне, у меня такое сильное желание прямо служить им, ну, в изначальном. Потому что здесь очень сложно это делать, ну, по причине того, что там и сено надо заготавливать. Тяжело трактора использовать. Я думаю, что в духовном
там мире... Там полегче, конечно.
Да, что это там все проще намного. И у меня такое сильное желание, что я хочу вот вернуться прямо домой, обратно к Богу. Я думаю, может, это какая-то сахаджи, может, это что-то, ну, неправильно какое-то желание.
Это твое сознание, Кришна, почему?
Да.
Ты же занимаешься такой деятельностью. Через это служение ты сможешь знать Кришну. Кришна тоже пастух.
Да.
Так что очень легко договорить. Если ты любишь коров. Гобрамана Хитайча, он любит коров, любит браманов. Ты любишь коров, значит, тебя Кришна любит. Все просто. Очень просто.
Да. Я удивляюсь, почему, ну, я вот общаюсь с преданными, тоже пытаюсь их вдохновить, сказать, что, ну, смотрите же, это же хорошее желание вернуться домой обратно.
Они не хотят.
Да, и не хотят.
Они хотят на тракторах, на машинах ездить, по городу хотят.
Кто что мне говорит? Все говорят, кто мы в игры, Господа Чайтани войдем, то еще что-то. По-разному все хотят.
Остальные в ад пойдут, почему?
Я так не считаю.
Ну, уже живут в аду. Город – это ад, на самом деле. Ты живешь в благости. Большинство людей, конечно, работают на земле в Арнашем Адхарме. Это самый благородный труд, это самая лучшая деятельность. Большинство людей. Но сегодня большинство людей, они не способны работать на земле, хотя это их предназначение главное. Они даже не знают об этом. Они не способны, потому что физически слабы и ментально слабы. У них нет любви, развитой к земле и коровам. По этой причине. Они боятся даже земли. Боятся коров. Говорят, это такая вот страшная работа, тяжелая, безвылазная, беспросветная. А тут магазины, кинотеатры. Что тут еще есть в городе? В пробках можно тоже, да, чувствовать себя за рулем. Контролируете пробку, там сидите. Здесь есть самомнение больше, чем в деревне. В деревне кто ты там такой? Здесь ты человек. Хоть в пробке, но человек. Там на свободе, но кто ты? С коровами только. То есть это наше искаженное мышление. Раньше не было таких городов, мегаполисов. Максимум 30 тысяч, говорится. Все, значит, город демонический становится. И деревни, деревни, деревни. Люди жили в деревнях. Все занимались сельским хозяйством. Кто-то управлял, кто-то торговал, связан с сельским хозяйством все равно. Это земля главное была. Был смысл деятельности земля. Но сегодня не все люди готовы. Это постепенный процесс, когда в городах становится жизнь невыносима. Тогда этот процесс уже идет постепенно. Постепенно. Вот то, как ты говоришь сейчас о земле, таких примеров у нас раньше в Исконе не было вообще. Не было. Сейчас появляются примеры, которые из преданных, которые любят коров, любят землю. Это хорошо, хорошая тенденция. А другим, которые, ну, более слабы в этом смысле, им нужно создать условия в деревне хорошие для жизни. Тогда они привлекутся, тогда люди пойдут туда. Там хорошие дома, чтобы у них были. У них денег нет, дом ничего не могут построить. Тут квартиры снимают или там еще что-то там. Перебиваются. То есть у них куча проблем в городе. И при этом они боятся куда-то уехать еще. Бросить вот эту проблему. Потому что там они еще поссорятся друг с другом, вообще все потеряют. То есть, может быть, никакого материала. Поэтому начинается с чего? Что просто кто-то любит коров. С этого все начинается, земля. И к этой любви потом уже присоединяются люди. К любви присоединяются. Тогда это возможно осуществить. Ты задавал вопрос уже.
Хари Кришна Махарадж, спасибо большое за катху. В начале лекции вы хорошую тему такую подняли. Отождествление себя с телом, ну, и с тонким телом, умом. И самый тонкий элемент – это аханкара. И при помощи аналитического, ну, разных способов, нам сложно себя считать душой, потому что, ну, эти способы, они ненадежные, так скажем, даже аналитические. Да. И вы сказали, что вот бхакти-йога, и мы сможем помнить о себе как о душе и воспринимать себя как душу только по милости гуру. Потому что гуру может, ну, убрать эту аханкуру.
Ты все запомнил, удивительно. Я уже все забыл. Ну, так, вопрос.
Да, и просто интересно, как это работает и что нужно делать ученику или человеку, который хочет, ну, сознавать себя душой, вечной душой, и не путать, ну, с аханкарой, с умом.
Служить гуру означает служить его духовным чувствам и разуму, не просто телу, а служить его. И именно через служение именно чувствам гуру, духовным чувствам, духовным учителю, у нас появляется опыт духовный. Так мы тоже обретаем это тонкое, тонкое восприятие души от гуру непосредственно. Если он доволен именно. Его нельзя удовлетворить материальными какими-то вещами, достижениями, что он духовный учитель. Это просто давать пожертвования или, например, что-то великое сделать, недостаточно этого. Можно сделать что-то и небольшое, но духовно это сделать, тогда он будет доволен. Ему не нужны какие-то материальные достижения ученика. Но если он делает великие вещи и не отождествляет себя с этими результатами, это именно духовный его вклад, это тоже здорово, конечно. Это великая, великая вещь. Как один президент храма, ученик Прабхупады, вспоминает про себя, говорит: я встречал Прабхупаду с преданными, я был там главным, старшим президентом. Я так о себе и думал, что я главное лицо тут, самое важное лицо. Прабхупада приехал, все, говорит, выстрелились в храме, вот встречали его, и Прабхупада улыбался и смотрел на каждого так вот, на в лицо, и когда до меня дошло, он через меня на другого, там вот каждого. И через это, говорит, я понял, это аханкара у меня. Это не гуру виноват, а есть причина во мне. Это духовный учитель. Он не вызывает обиды, видите, он знание пробуждает, пробуждает духовное сознание своим поведением. И вот именно наблюдая и служа духовному учителю, мы начинаем по этой модели понимать, кто такой Кришна. Что такое духовное, что такое материальное. Через служение. То есть есть духовное чувство, есть материальное чувство. Гуру не принимает материального служения. Он к этому будет равнодушен. Но если ученик это делает неумело, это другой вопрос. Он примет неумелое служение и передаст своему духовному учителю. И Кришна все равно получит этот результат. Направит его к Кришне. Все дело во взаимоотношениях. Духовные отношения могут быть не только с духовным учителем. С каждым из нас это возможно. Мы для этого общаемся с преданными, чтобы научиться духовным отношениям. Так, один вопрос от Матыча, мы закончим, чтобы равновесить.
Хари Кришна, спасибо вам за вашу нектарную лекцию, за ваше присутствие. Как в Дхаме побывала такая атмосфера. У меня вопрос такой сегодня, ну, может, не по теме совсем. Сегодня начался Пурушоттама. А? Завтра? Ну, сегодня, да. Вот, и он сказали, что круче, ну, я читала тоже, что круче Картики. Что бы вы могли сказать по этому поводу и какие-то, может быть, обеты тоже, вот как их правильно
дать? Как провести месяц Пурушоттама?
Да, да.
Можно дополнительные какие-то обеты взять на этот месяц. Как на Картику, например, есть у всех, все дают обеты, это каждый день предлагать фитиль Дамодари. Кто-то больше кругов повторяет в этот месяц. Кто-то в конце Картики 5 дней поститься, там есть посты различного вида, месяц Картика. Если с Пурушотма тоже можно какие-то давать обеты, больше, например, джапы повторять. Кто-то 20 кругов, 25 кругов, кто-то 64 круга может повторять, если хочет. Можно больше читать, то есть, ну... Мой Гуру Махарадж говорит, что вообще вот эти вещи, они даны для людей, которые не занимаются служением Кришне. Они верят в Бога, но заняты своей деятельностью семейной. Но в этот месяц они стараются, чтобы благо получить. Вот для таких людей стимулируют их все-таки Кришне служить время от времени хотя бы. Если вы заняты уже полностью в сознании Кришны, продолжайте просто. То делать то же самое. Но если у вас какое-то время есть, вы находите, ну, делайте что-то еще. Это будет хорошо. Миссис Картик увеличивает плоды преданного служения в 100 раз. Пурушоттама в 1000 раз. Значит, повторяйте, дополнительный круг – это 1000 кругов. Все долги отдадите, если есть долги, то все отдадите. Так что можно вообще джапу не повторять, несколько бусин, и все, 1000 умножайте. Нет, это важно отношение, да, к этому нужно правильно относиться. 16 кругов остается обед. Это наше отношение к Богу. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки.